А я подумал поговорить сегодня о том, что самое важное, чем мы живем. И это важное записано, оно по всей Библии написано. Но в данном случае я хочу процитировать из послания к Римлянам, 1 глава, с этого начать. 16 стих и ниже. 1 глава, Римлянам, 16 стих и ниже. Потому что я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно и сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жить будет. Чтобы нам выжить, чтобы нам жить, нам нужно что? Вера. Я заметил вот и по своей жизни, особенно в последнее время, да и вообще так наблюдаю, да и читаю, слушаю, вижу, что это вещь, которая постоянно требует обновления, которая постоянно требует внимания, вера наша. Не набор концепций, а сама вера. Конечно, частично она состоит из набора каких-то идей истинных, да, но не об этом речь сейчас. Из года в год, из века в век, именно на эту веру стараются нападки производить. И стараются или сменить точку опоры у этой веры, или вообще сменить объект этой веры, или вообще само понятие подменить. Вот давайте об этом поговорим. Я начну от противного. Я возьму обвинение, которое против нас выставляют, и каким образом пытаются нам нашу же веру преподнести, и некоторые с этим соглашаются и начинают так и жить, честно говоря, и потом дать библейский ответ на эту вещь. Три обвинения, в общем-то. Начну я с того, что 100 лет назад и один год еще, то есть это в 1909 году, даже два года, наверное, да, получается, была выпущена брошюрка. Ее написал некий господин Кунцевич, это был миссионер Донской епархии, и он написал такую брошюру, называется «В чем ложь баптизма?». Я эту брошюрку так вот, ну, читал только в выдержках, но то, что он пишет, и то, что сейчас нам говорят, за 100 лет и 2 года
не
изменилось. Я удивился, не изменилось. Как не изменяется истина, так и ложь пытается бить в одну и ту же точку на протяжении столетий и тысячелетий. А бывают разные методы. Вы читали «Хроники Нарнии», да?
Да.
Вот по знакам последнего вот этого фильма, да, мне снова так что-то загорелось. Я опять книжки эти прочитал, все 7 сказок. Вот. И там, как один гном глубокомысленно сказал, колдуны не меняются, только их желания не изменились, только от столетия в столетие меняются их методы. Методы действия. Но суть и действия, и желания их не изменились. Так же и у сатаны. В каком смысле, значит, обвиняет нас? Что за обвинение? Первое. Они пишут. С внутренней стороны, главным в евангелизме надо считать, ну, это евангелизм или баптизм, ну, то, во что мы верим, да, это наше учение, да. Надо считать учение об оправдании одной только верою без дел. Баптисты, евангелисты учат, что верующий христианин уже спасен, кроме Иисуса Христа, ему ничего не остается делать, как только этому радоваться, благодарить Бога за пребывание и предизбрание к этому вечному блаженству. Что вы скажете по этому моменту?
Я такую статью уже читал уже в газете нашей, когда напал.
Они друг друга цитируют, 100 лет уже прошло.
Матвеев, когда тоже.
И он, и возражая против этого постулата, он пишет: спасение Иисусом Христом человека от греха, проклятия и смерти слагается из двух сторон. С божественной стороны и человеческой. То есть, как Петр пишет, от божественной силы даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Да? То есть, это Божья сторона. И дальше он пишет, то вы, прилагая к этому все старание, это человеческая сторона. Вроде бы все как бы, ну, адекватно, вроде все библейски. И дальше он говорит, поэтому, в ком нет сего, пишет апостол Петр, и господин Кунцевич добавляет, этого старания нет. Кто читал 2 Петра, сразу поймешь, что уже подмена пошла, контекст. Ну, Бог с ним. Бог не с ним. Мы говорим об этом обвинении, да? Тот слеп закрыл глаза об очищении прежних грехов своих. Ну, тут еще один человек, и Феофан, тоже епископ такой известный, пишет: по Слову Божьему, вера и исполнение заповедей стоят на одной линии. Он говорит, вера и исполнение заповедей Божьих стоит на одной линии. И ни тому, ни другому предпочтение не дается. Только в неразрывной связи они дают человеку вот возможность спастись. Мы, в свою очередь, говорим, да, мы верим, что мы оправдываемся верою, но не без дел, а независимо от дел. В этом есть разница. Нас спрашивают, какая разница? Мы говорим, разница большая. Мы говорим не про без дел, потому что здесь есть подмена в обвинении в этом. Они говорят, что, мол, вы уверовали, и теперь живи как хочешь. Вы все равно будете спасены. Такое слышали, да? Столетиями так о нас говорят. Какая же разница? А мы говорим, нет. Мы говорим о том, что мы спасаемся не без дел, а мы спасаемся независимо от дел. Что это значит? Что это значит? Ну вот, например, Римлянам 3, там 28, там сказано: «И ныне независимо от закона явилась правда Божия, которая спасает не делающего, но верующего спасает». Ну, вы это все читали. Кто не читал, почитайте послание к Римлянам, послание к Галатам, еще раз обновите эти истины в своем сердце. И наше верование, что Бог нас спасает без, независимо от дел, является не главным в евангелизме или баптизме, а центральным вообще, центральным вести Евангелия, как мы его понимаем. И слава Господу, что это так и происходит, потому что без этого куда деваться людям грешным? Что бы сделали люди грешные, как бы они спаслись? Написано, что делами закона пред Богом не оправдается никакая плоть. Написано, что заграждаются всякие уста, когда закон звучит, Божий закон, да, заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным перед Богом. Что бы человек ни делал, как бы он ни старался бы угодить Богу, он должен понимать, что эти дела сами по себе, они Богу не угодят, потому что они несовершенны, они всегда будут червоточены, всегда мотив будет подорван какими-то греховными элементами. Мы делаем добро человеку, но где-то внутри души понимаем, что все-таки мы желаем ответного добра. Абсолютного такого доброго, без такого нет в людях, потому что мы такие, мы родились такими, потому что Адам с Евой нам сделали такую, извините, на Новый год, да? И мы говорим, что, когда говорим о вере, что мы такого не проповедуем, что ты только верь и спасешься. Это в лучшем случае неправильно нас понимают, ну а в худшем случае это клевета настоящая. Настоящая клевета. Мы всегда подчеркиваем, что вера — это не вызубренный на память какой-то символ. Не набор каких-то концепций, которые мы вдавливаем человеку в голову, вбиваем ему, чтобы он это помнил, догмы какие-то. Мы верим в то, что вера должна быть Божьей верой. Как Иисус говорил в Евангелии от Марка, имейте веру Божью. Есть вера Божья, а есть вера бесовская. Как там написано у Якова? Без веры ты что?
Трепещут.
Вера бесовская чем характерна? Тем, что человек верит, что есть Бог, и трепещет. Но дальше этого ничего не идет. Вот, допустим, читает человек Писание, и что в нем затрепетало внутри. Помолился он, затрепетало внутри. Попел Господу, затрепетало внутри. Но вышел, и ничего дальше не происходит, это и есть вера бесовства. А вера Божья, она вера, действующая любовью. Когда человек не только верит, не только знает Бога, но из него проистекает любовь к Богу и к людям. Это и есть вера Божья. И такая вера — это редкость в нашем мире, правда? А бесовская вера, их полно таких. И нам не нужно стараться, чтобы ее проповедовать, как нас обвиняют. И без нас такую веру проповедуют вон полно людей за ограды. Так ведь? Потому что есть люди, которые им говорят, мы верим, а потом мы верующие, а потом уходят там по барам, из баров не вылазят, и там еще не вылазят. Из грехов всяких, не буду их перечислять. Все мы их знаем. Но мы же проповедуем оправдание верою независимо от дел. Что имеется в виду? Неважно, имеет ли человек, приходя к Господу, какие-то дела, много или мало. добрые или злые. Это не важно. Это и есть Евангелие спасения погибших, погибших людей. То есть не только лучших из людей, да, которые все-таки благородные, добрые, но и самые погибшие могут прийти к Богу и будут приняты на основании того, что Он поверил, поверил в того, в Иисуса Христа, который взял на себя грех всего мира. Но если нам будут проповедовать спасение только для благочестивых, для умных, для людей, которые имеющие какие-то заслуги, добрые дела, тогда, знаете, это Евангелие, оно никого не примет и никого не исцелит. И сокрушенных сердцем не освободит, и измученных на свободу не отпустит. Давайте дадим слово апостолам и некоторым из христиан. Вот что пишет апостол Павел. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Библия, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. Обратите внимание на эту вещь, на эти слова. Когда же явилась благодать Бога, то мы были спасены не по делам праведности, которые бы мы смогли сотворить, да? Но по одной исключительной милости Бога. Допустим, Ефесянам, да? Ибо благодатью вы спасены. Как нам дальше? Не от дел. Не от дел. Через веру. И сие не от вас. Божий дар. Чтоб никто не хвалился. Еще. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закон о праведности, не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Они думали, что они будут исполнять то, что это Бог сказал, да? И Бог их примет за это, ничего подобного. Бог говорит, да не сможете вы это все. Закон-то и был дан, для того, чтобы вы поняли, что вы не сможете это сделать. Или еще. Так и ныне. По избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то уже не благодать, иначе дело уже не сделал. То есть, если я сделал, тебе дали, ты достоин, ты заработал. Но это не благодать. Это, ну, это заработок, это зарплата, это, так сказать, что можно сказать поточнее. Ну, вы понимаете, да, что это? А благодать она дает просто так. Независимо от того, что ты имеешь, какой у тебя багаж. И это и есть центральная весь Евангелия. Именно на эту центральную весь Евангелия покушаются, говорят нам, будете вот еще чуть-чуть что-то делать, да, вот тогда спасетесь. Теперь давайте поговорим не только о том, что говорит Евангелие. Вы знаете, святые отцы тоже говорят об этом, некоторые. Причем я взял не каких-то там подпольных отцов церкви, а известных, авторитетных, которые составляли догматы тоже. Вот, например, Иоанн Златоуст пишет. Апостол показывает, что вера не только не излишняя, но необходимая, что без нее невозможно спастись. Интересно, да? И это написано не просто его каком-то там, не просто это его так, знаете, заметки на ночь. Это учение догматического богословия. Еще. Святой Василий Великий. Это совершенная и всецелая похвала о Боге, когда человек не превозносится своей праведностью, но знает, что он не имеет праведности истинной, а оправдан одной верою во Христа. Представляете, что пишет? Интересно, да? Или еще, Климент Римский, из самых древних, то есть он был раньше всех. Мы по воле Божией во Христе Иисусе, призванные, оправдаемся не сами собою, не своей мудростью или разумом, или благочестием, или делами, в чистоте сердца нами совершаемыми, но верою, которую Вседержитель Бог всех от начала века оправдал. Ну, относительно же мнение епископа Феофана, затворника, который писал, что вера и исполнение заповедей на одной линии стоят, и ни одно никому предпочтение не дается, как я уже сказал, да, то мы должны поставить уже перед судом Божьим, да, как кто же тогда из них прав. Вот. Почему одни православные говорят то, что мы воспринимаем, баптисты, евангелисты, да, а другие, допустим, не воспринимают. Да, тут все очень просто. Эти люди, которых я цитировал вначале, они родились свыше, они крестились не в детстве. Они были крещены как раз в сознательном возрасте, потому что они пережили эту благодать. Об этом и писали. Они пережили это, потому что эти все трое были крещены в взрослом, сознательном возрасте. Когда они покаялись сами, когда они познали эту благодать, об этом они и писали. Давайте мы поставим, с одной стороны, человека добродетельного, но без веры, а с другой стороны, человека полностью грешного, но уверовавшего. Кому Бог примет?
Уверовавшего.
Обоих примет?
Второго.
Второго. Почему?
Потому что уверовали.
Был такой случай. Был такой случай, рассказывал один пастор из Душанбе. Говорит он, значит, там был один человек, он был в администрации, но Душанбе это республиканская администрация, один из начальников, чиновников, не последний, из последних такой был, большой у него был авторитет. Ну и понятно, что, а его жена была верующей христианка, ходила в баптистскую церковь. И понятно, что баптисты при этом чиновники ну, неплохо жили в Душанбе, потому что как-то он их покрывал, закрывал, там защищал, что он знал их хорошо. Был на всяких праздниках, был на их день рождения, там, на свадьбах. Поэтому он хорошо знал их культуру, знал свою жену, как она себя ведет. Поэтому он говорит, ну, ребят, хорошие, молодцы. Но сам он интересный, сам он взяток не брал. Был очень, ну, такой моральный человек, высокой моральной чистоты. Он очень строго, он говорит, он ну, правильно мыслил. Я начальник, я стою наверху, на меня все смотрят. Я должен быть примером, понимаете? То есть человек такой совестливый и прочее. И вот они, была свадьба очередная, его пригласили, естественно, потому что его хотели же, чтобы он покаялся. А он считал, говорит, ну а что, я же хороший, что мне? Это не сидят на свадьбе, и он говорит там пастору, ну вот, говорит, если кто-нибудь, человека три из вас спасется, то остальные, наверное, не спасутся. Так вот он заявил. А там 500 человек сидело. Ну и свадьбы большие на Востоке. Пастор говорит, почему так решил? А он говорит, понимаешь, ну смотри, вот, например, возьми меня. Я себя так не беру. Я стараюсь жить по совести. Я, ну, хороший человек. И не думаю, я не крал. То есть я одной зарплатой довольствуюсь. Слава Богу, зарплата большая, но мне хватает на жизнь. Много я не, ну, не требую. Вот. А вот ваша так называемая сестра. Значит, ругается, дерзит постоянно, клевещет постоянно. Она как язва вашей церкви. Я же знаю про вас все тут. Ну, уже знаете так. И что, вот она спасется, а я нет? Что получается, Бог несправедливый у вас? Вот вопрос. И вот так вопрос почти поставлен и в этих тоже обвинениях. Правда ведь? Так вот он и поставлен. Что ответил тот пастор ему? Говорит, понимаешь, ты не знаешь еще второй стороны этой истории. Во-первых, она законная дочь Небесного Царя. Почему? Потому что она прошла процесс покаяния, она покаялась перед ним. Она признала свою полную негодность. И ты ведь не знаешь, что она мне исповедует время от времени. Ты ведь не знаешь, что она от своих грехов страдает и плачет на них по ночам, что-то старается потихоньку. Но вот такая она пришла к Богу, и Бог ее принял. А ты, говорит, ты хороший человек, но ты не покаялся. Вот смотри, у тебя сын есть непослушный, ты вот все жалуешься, сын тебе непослушный растет, да? Да. А ты кому наследство оставишь? Своему непослушному или чужому послушному, и хорошему, прихорошему? Конечно, своему. Так же и Бог. Наследство и спасение даст своим, кто ему принадлежит. Или, допустим, еще такую, я рассказал ему картинку. Поехал царь на охоту, ну или там принц на охоту поехал, да? У него там... Ну, что там, трубить, кричать, что? Оделся по-простому, взял там ружье и поехал там со своими друзьями, да? Но один из купцов там, или этих чиновников, или министров решил, ну, просто так вот показать свою пышность и решил перед принцем проехать, чтобы все восхищались. Взял карету расфуфыренную такую, коней там всяких таких вот, их украсил, сам разоделся в бриллианты и едет. Вот. Но кланяться не ему, кланяться принцу все равно. Что не знаешь, что он королей, король, он королевских кровей. А этот, ну понятно, ну что ж, павлин, павлином и остался, проехал. Понимаете, да? Как бы человек ни выглядел, но кто кому принадлежит, вот вопрос. Кто кому принадлежит, вот еще вопрос. И слово Господне дает нам такие же факты. Вот был такой сотник Корнилий, человек благочестивейший. Иудеев любил, это римлянин, представляете? Ну, что нужно переступить через что? Любил там, синагогу построил им, молился Богу, чтил законы, Библию читал. Ну, у нас бы такого сразу пастором или диаконом поставили. Но к нему явился ангел и сказал, позови Петра, он скажет тебе несколько слов, и ты спасешься. Через эти слова спасешься. Через то, что ты такой хороший, добрый, и там все это делаешь. Представляете? Камень. Так и случилось. Пришел Петр и сказал ему, о нем, о Христе Иисусе, все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. И Корнилий это услышал, и когда он услышал, впитывал это, Дух Святой сошел тогда, и тогда они спаслись. Но об этом чуть попозже. Или другой факт, разбойник на кресте, это самый классический такой момент. Что, какие добрые дела он мог сделать? Разбойник на кресте. Он сказал другому, который Иисуса ругал, да, он говорит ему, ты молчи, говорит, мы-то правильно получили, правильный приговор. Он согласился с тем, что он злодей, и приговорили-то его правильно к этому-то распятию. Правильно, я злодей. Не было добрых дел у него, одни злые были. Но он сказал Христу, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие твоем. Он говорит, будешь же ныне со мной в раю. Представляете, какие добрые дела он смог там сделать, успел бы. Или просто ему повезло оказаться рядом со Христом. Некоторые эту историю расследуют, как, знаете, одна женщина крикнула Путину, квартиры нет, он ее и дал. Так же и тут. Ну, удалось человеку-то, знаете, проник. Ну, как-то вот, судьба.
Семейный случай.
Да. И мы убеждаемся, что вера и исполнение закона на одной линии не стоят. И мы видели, как спасение Корнилия или разбойника, что вера, вере, Бог отдает предпочтение. Это первое, да? Мы можем к Богу приходить, независимо от того, что мы сделали или не сделали. И Бог нас примет. Второе обвинение состоит в том, что мы признаем, ну, они говорят, что мы признаем, что спасение дается даром, я цитирую, в силу искупительной жертвы Иисуса Христа. А добрые дела в деле спасения не имеют силы, но каждый, принявший в себе Христа, непременно твои добрые дела, которые не спасают человека, а просто плоды веры, из нее не вытекают сами собой. Понимаете, да? Что я прочитал? Или еще раз прочитал? Помедленнее, да? Знаете, вот я первый раз прочитал, думаю, а ведь правильно, мы так верим. А потом смотрю, нет. Как вот люди умеют фразы построить, коварно, да? Еще раз прочитаю. Спасение дается даром в силу искупительной жертвы Иисуса Христа. Да. А добрые дела в деле спасения не имеют силы, но каждый, принявший в себе Христа, непременно творит добрые дела, которые не спасают человека, а только плоды веры из нее не вытекают сами собой.
Правильно.
Потому что не сами
спасут. Значит, он до конца не поверил.
Или приложить руку.
А теперь объяснение. Понимаете, люди, которые отрицают, в нас наличие благодати, говорят, что вера, что такое вера? Это набор концепций. Человека забили кучу концепций в голову. Потом эти концепции настолько его мозги забивает, что начинает творить дела. Это называется зомбирование еще у них. Понимаете, да? О чем они пишут? Не в том, что Дух Святой дает нам в жизни желание и действие по своему благоволению. Это мы читаем по-своему. И когда мы читаем по-своему эту фразу, мы соглашаемся, она звучит правильно. Но поймите, что они имеют в виду. И здесь есть тоже коварство такое, что мы тоже сбиваемся на то, чтобы наша вера будет творить дела хорошие, и они непременно сами собой появятся. Давайте об этом поговорим. Вот, например, пишет тоже Феофан. Двусмысленное утверждение, часто повторяемое баптистами и евангелистами, что спасение дается нам даром. Устроено спасение даром, он пишет. Поддаваться никому не дается даром. Воплощение Сына Божия, крестная смерть, воскресение, вознесение, сошествие Святого Духа и Церкви Божией устроение, в коей единой только все желающие спасения спасаться и могут. Все это делается даром. Ну, то есть, то, что пришел, воскрес, церковь создал, да, это все делается для нас даром. И зовутся все ко спасению тоже даром. Но потом, как только внял кто призванию и начал движение к получению спасения благоучрежденным порядком, с той минуты уже ничего не бывает даром. А во всем требуется напряжение своих сил, тщание и труд.
Противоречия никакого нет.
С Писанием, да?
Да.
Вот. В этом-то и загвоздка. Никогда мы не учили, что принявший себе Христа непременно творит добрые дела, и что добрые дела, как плоды веры, читай опять, будто бы вытекают из нее сами собой. Это неправда. Мы учим, что пока человек через веру не получает Дух Святого, он вообще не способен творить добрые дела. Они-то отрицают, что Дух Святой в нас. Видите, акцент, откуда появляются у нас добрые дела. Этот акцент появляется тогда, когда мы сами не разобрались в том, где кончается граница того, что Бог делает с нами, а где наша ответственность. И пока мы не поймем, что даже наша ответственность не может проявляться без Божьей помощи. Ну, как-то, как в том же... Секундочку. Вот вы правильно понимаете, дело в том, что вы прочитываете эти фразы, так как мы верим и читаем Писание.
В нашем контексте.
Да, в нашем контексте. В нашем мировоззрении их прочитываем. И мы правильно прочитываем. Но я хочу понять, что они имеют в виду, как нас обвиняют. И мы иногда сбиваемся на это и говорим, что наши усилия тоже зачитываются. Я согласен, что Бог нас будет судить по делам. А вот он Библия говорит, так ведь? Вот давайте к этому подойдем еще. Постепенно, последовательно. Итак, мы никогда не учим, что вера, то есть набор истин, набор концепций, непременно в нас добрые дела произведет. Пока человек через веру не получит Духа Святого, он при всем его желании, при всем своем усилии умственном прилагании к этим словам, которые в Библии написано, он не будет способен ни на что. Понимаете, о чем речь? Он не будет способен ни на что. Нельзя добрые дела, угодные Богу, сделать через принуждение, через уговоры, через какую-то там даже какие-то мотивации. Вот у нас говорят, чтобы человек не ушел в церковь, нужно чем-то нагрузить, какой-то работой. Но это неправда. Вот это я об этом и говорю сейчас, кстати, говоря. Как написано, даже при самом щедром удобрении и самой обильной поливке стерновника смоквы не пойдут. Серпейника и виноград не соберут. Вот о чем идет речь. Даже Карфагенский собор православный постановил, проповедующий, что мы без благодати, хотя и с большой трудностью, но все же исполняем заповеди, проклят. Ибо без меня, говорит Господь, не можете творить ничего. Да мы так и читаем Писание. И мы так и читаем эти фразы. И они пишут, они нам говорят, что баптисты учат, что поверь, и у тебя потекут добрые дела. А потом говорят то, с чем мы согласны, как бы, да? И получается вот такое вот, смешение каких-то вот смысловых центров. И ты путаешься и думаешь, так а в чем нас там обвиняют? И вот так же и живем. Но те люди без благодати, которые, они, вот я еще раз одну иллюстрацию вам предложу сейчас. Ходил я как-то, я уже говорил вам, ходил в храм православный, там сейчас до сих пор, кстати, изучают Писание. И вот читаем мы Нагорную проповедь. Я просто присутствовал, потому что я был как гость. Читает ведущий по отрывкам Нагорную проповедь. Мы читаем, восхищаемся. Хорошо написано. Что, значит, смысловой отрывок прочитали. Кто что понял. Люди рассказывают свои впечатления, как они поняли эти отрывки. Хорошо понимают. Потом ведущий читает, как эти отрывки толкуют отцы церкви. Большинство совпадает. Просто у них там красивее, так благочестивее описано, все. И вот мы это все читаем, восхищаемся, восторгаемся, а потом вопрос возникает у людей. Хорошо, но как это исполнить? И вот вопрос дел возник. А как это все теперь исполнить? Откуда мы возьмем силы, чтобы это исполнить? Православный ответ какой, знаете?
Таинство.
Да. Приходи в храм, причащайся, кайся. Прислоняйся,
покупай.
Да. И через эти вот вещи, это и есть те самые дела, которые нам дают благодать, через которые мы способны получать дела, чтобы сделать богоугодные дела. Там посредники таинства стоят, если говорить о православии. Но Писание говорит, что Дух Святой, Бог, воспроизводит в человеке желание и действие по своему благоволению. Понимаете разницу, да? Не видите разницы?
Большая.
Не вера двигает нами, а Бог через веру. Акцент сбивается с Бога на другую вещь, пусть даже благочестивую, веру там, что угодно, и мы теряем Бога из виду и начинаем опять сбиваться на свои дела. Как только мы опять через веру на Бога устремляемся, Бог непосредственно сам дает нам эту благодать. И уже не набор концепций нами руководят, а сам Бог непосредственно дает нам направление. Это направление мы можем узнать через и дары, которые Он нам дает, через поручение, которое Он нам дает, через желание, которое Бог нам дает. Когда мы эти желания пытаемся реализовать, мы видим силу, которая появляется в нас, чтобы эти желания реализовать. Это получается через Дух Святого. Понятно? Там. А в чем нас обвиняют? В чем подмена понятий? В том, что они даже в голове не укладывают, что там возможна какая-то благодать в нашей жизни, и что присутствие Бога возможно в нашей жизни. Поэтому все и упирается в обычный набор концепций. Вот тот же самый отец Виталий, наш дорогой друг, сказал, почему сектанты такие... мне лично сказал, почему сектанты такие деятельные? Почему у них так очень много дел? Потому что они сиротки без отца растут. Вот они и стараются, бедненькие. А мне смешно. Да откуда у меня было бы силы все это делать, то, что мы можем делать? Мы то считаем, что мы мало делаем. Скажите. Мы считаем, что вообще ничего не делаем. Я серьезно, да. Наши там 2-3 слова, которые мы через силу, там, через страхи какие-то выговариваем там нашим начальникам или кому-то еще говорим, они как они много делают? Да что ж они при такой благодати делают тогда? А что же касается той части обвинения, которая говорит, что мы проповедуем спасение даром в силу искупительной жертвы Иисуса Христа, то это обвинение, конечно, верно. Мы так действительно проповедуем и верим, что спасение нам получено даром исключительно через смерть Иисуса Христа. Был такой случай 30 лет назад, Бенедикт, наверное, 130 лет назад, было такое очень популярное православие движение, миссионерское движение. Это миссионерское было движение не в нашем понятии, то есть чтобы новую церковь создавать, а больше антисектантское, чтобы сектантов возвращать в церковь. И был такой тоже один грамотный, бойкий такой миссионер, и он разговаривал со штундистами в одном из одной деревни. Вот. Ну, штундисты это те же самые, что баптисты, вот. Если вы знаете историю. Вот. То же самое. Вот они, почему их называли штундисты, потому что они были под впечатлением немецкой проповеди. А у немцев, как они работают, а потом раз у них штунден, то есть час на молитву. Они бегут, молятся, штунден по-немецки, и потом опять к работе возвращаются. И вот их прозвали штунда, ну, кричат штунда, ну, время, штунда, побежали, ну, штунда побежала. И те, которые потом, значит, приняли Христа, у них крестились тоже штундистами назвали. Хотя по учению все были евангелисты и баптисты. Так вот, с этими штундистами этот миссионер Бойки разговаривает. Значит, он сам начитанный человек, закончил семинарию, грамотный, а деревенские штундисты, извините, ну, безграмотные, малограмотные, не такие вот бойкие на размышления, ну, в общем, трудно было им. Вот самые это не пытаются места из Писания, ему какие помнят, выказывать, а этот миссионер, значит, им придает свой смысл этим Писаниям, и, в общем, они уперлись на то, что спасение дается Богом даром нам. Только исключительно через смерть Христа. И он говорит, ну как же так, он говорит, вы говорите, что вот даром, да, а скажите, каяться-то надо? Что действия так подумали, ну надо, вот вам раз, загнул палец. Креститься, говорит, надо? Что действия подумали, ну надо, вот вам два, он говорит. Причастие, говорит, надо, или по вашему хлебопреломлению? Они говорят, надо, вот вам три. И вопрос, так какой же это даром? Это было бы еще смешнее. Из толпы тут уже были еще свидетели, ну, православные, стояли другие крестьяне, слушали этот разговор. И из группы поддержки священника крик такой, батюшка, слава Господу, мы православные, никогда даром писаться не ходим. Только мы просим вас, вы уж на крещение, на причастие, на покаяние, ты назначите цену, чтобы всем одинаково было. А даром писаться мы не хотим, говорят. Будем платить, говорит. Это, конечно, смешно. А с другой стороны, если причастие, то что сегодня будем делать, если крещение, если покаяние, это те самые дела, о которых они говорят, но это мало дело. Это стараться, да. А с другой стороны, это все равно, что если говорить нищему руку, протяни и возьми, да? Или спустись в подвал, возьми там поесть. Или зайди ко мне, я тебе дам, да? Это не трудно. Потому что, поэтому и сказано, что заповеди Христовы, в общем-то, не тяжкие. Не тяжкие. Ну так апостол Иоанн написал. Тут какая заслуга наша, что мы просто протянули и взяли то, что Бог нам дает. Мы сделали то, что должны были сделать, написано. И горе нам, если мы этого не делаем. Но эти дела не те, которые ставятся в заслугу Богом. Это дела, которые, ну, покаяние, крещение и другие, что Бог от нас ожидает. Это то, что мы принимаем, то, что Бог нам дает. Принимаем и в этом живем. Объяснил? Давайте перейдем уже к третьему. Они говорят, Христос, как, то есть они говорят, что, они говорят, что мы говорим. Христос вселяется в людей грешных и нечистых, лишь бы они в Него уверовали. И восклицают, это страшная ложь, такого не может быть. И тот же самый и Феофан пишет. Следовательно, нельзя так думать, будто одним устным исповеданием можно получить благодать. Это очень похоже на так, разинь рот, и течет благодать. Поэтому применению очень верно можно назвать иных, которые соглашаются с баптистским английским учением, и одними устами и устным исповеданием чают получить благодать, ратозеями. То есть назвать ратозеями тех, кто устным исповеданием... Вот они говорят, что Христос вселяется не в грешных и нечистых, но в бывших грешными и чистыми, а теперь очищенных. Я взял, мне подарили книжку православную «Бог и человек». Я прочитал, когда человек рождается свыше, когда в нем вселяется Дух Святой, когда он очистился. Подвигами, молитвами, всем набором.
Сначала заслужил?
Да. Но могут ли нечистые и грешные перестать быть такими, если они не уверуют в Господа?
Никогда не могут.
Не знаю, как насчет ратозеев, но я не буду много об этом говорить. Но вот что говорит, говорит апостол Павел. Если устами будешь исповедовать Иисуса Господом, а сердцем веровать в праведность, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Так что мы сами ратозеи, ратозейством спасаемся, слава Богу. Понимаете, когда человек благодати не видит, когда человек без благодати это оценивает, когда человек мыслит не по, ну, потому что сам не имеет Господа, не знает, понимаете, он сам не Божий и Божьего не видит, что тогда говорить с ним? Но проблема в том, что дьявол в том же состоянии находится. Он потерял качество Божие, он отец лжи, в истине не устоял. И когда он обвиняет нас и старается нашу веру сбить на дела, вот, о чем мы плачем, о чем мы сокрушаемся в последнее время, что мы вот не таковы, да, что не таковы мы, ничего не получается у нас, вот мы там такие или сякие, вот мы там недостойные, вот как мы еще, враг обойдем, сам удивляюсь. Было такое? Очень часто в последнее время, особенно когда, ну, вокруг такое творится, когда весь мир на этом стоит, нас призывают к этому противостоять. И мы, нет, и собьемся, споткнемся, говорим, Господи, как же. И тут возникает, этот товарищ говорит, да брось ты это дело. Видишь, ты неверующий, видишь, ничего не получится. Видишь, ты слабый. А где Бог? Бог далеко, ты его не слышишь. Бог святой, а ты грешный, у вас с ним ничего общего нет вообще. И поневоле он низводит на эти вот три вещи, на одну из этих трех. Или на то, что без дел ты не спасешься. Или на то, что ты должен уповать на свою веру, на свой опыт, а Христос где-то на стороне. Или на то, что если ты будешь исповедовать Иисуса Господом, исповедовать Господом, у тебя ничего не получится, это пустое. Это сотрясание воздуха. Молитвы твои выше потолка не поднимутся. Поэтому мы молчим часто, потому что мы верим в это. И начинаем это верить потихонечку. А когда сатана был повержен, там клич такой, клич раздается, да? Помните, когда побежден был сатана? Повержен клеветник братьев наших, клеветавший на нас день и ночь пред престолом, да? Они, братья, победили его. Чем победили? Словом свидетельства. Это одно из побед. Когда мы свидетельствуем о Христе, о Его благодати, о Его спасении, когда мы не молчим, а свидетельствуем, это и есть это взрыв какой-то в атмосферу какую-то духовную. Что-то случается, я не знаю, что это, механику не понимаю, но я знаю, что это залог победы, если я буду не молчать. Я буду говорить людям о Христе. Ну там еще победили кровью Агнца. То есть они верят, что кровью Агнца мы спасены. Что благодаря Его крови все грехи нам прощены. Вот один из центральных апологетов православия, Осипов, заявил. Эти протестанты, понимаете, или думают, что им грехи прощены и прошлые, и настоящие, и будущие. Вот понимаете, какие вот они наглые, так заявляют. А я говорю, да. Потому что еще до моего рождения мои грехи по отношению к распятию были уже как будущие. Они все у меня как будущее, а у Бога времени вообще нет. Поэтому все мои грехи были оплачены. Но это не значит, что я должен жить, как хочу. Потому что если я хочу спастись, я хочу спастись не только от вины за грех, но Дух Святой поселяется в человеке, после того, как он попросил Господа об этом. И начинает менять его ценностную систему. Начинает менять его отношение к миру, к Богу, к людям. И начинает учиться их любить, прощать, терпеть, вмещать. Ну, знаете, мы сами не подарочки все. Извините за прямоту. Да? Вот. И мы видим, как Бог нас вмещает, как Бог нас терпит и не изгоняет. Вот, казалось бы, согрешили, все уже, вот по нашему мнению, черта уже всякая была нами перейдена, все уже. Как Бог еще простит, мы думаем, не простит уж никогда теперь. И молимся, а может даже и не молимся, но нет, нет и нет, Бог посылает свою весть такую. Ну, чего ты молчишь, ты приди ко мне, я готов с тобой дальше иметь отношения. Почему? Потому что Псалом говорит, Бог знает, что мы песть. Дунул он, и нет никого. Бог знает, что мы песть. И когда такое происходит, когда Бог все равно принимает, все равно встречает, все равно как-то вот решает эти вопросы, все равно принимает свое общение, мы эту благодать видим, мы ее и потом Бог же ожидает, чтобы мы не просто порадовались и облегчение почувствовали, но у нас тоже рядышком такие же неподарочки живут. И мы тоже можем. И должны, и Бог ожидает нас, что мы будем тоже их вмещать, дальше с ними общаться, дальше их прощать, терпеть и любить. Не просто терпеть, но еще и любить. Терпеть это одно, любить это отдельная тема, отдельная тема взаимоотношений. И знаете, как один написал историк церковный, он говорит, я смотрю, вот как церковь, веками живет, такое ощущение, что вот у нас сломается, вот исчезнет, такая уже такая слабенькая, как корабль, да, который уже весь дырявый, а тут штормит, он черпает воду, там везде течь какая-то, он кажется, не доплывет, рухнет и утонет, а он доплывет все равно, нет, какой-то еще дырашился, а он как-то на плаву, а он держится, а он стоит. Ты, конечно, говорит, можешь сойти с него, может, тебе страшно, но ты знаешь одну вещь, что он доплывет, без тебя, но доплывет. Поэтому я всем желаю, если что, Новый год пожелать что-то, чтобы мы все имели веру Божью, чтобы мы веровали не как бесы, да, знали Бога, что Он есть, и трепетали. Ох, вот как-то вот трепетали, что Бог есть. А чтобы наша вера была вера, действующая любовью. Чтобы Иисус когда сказал, знаете, Бог защитит вопиющих к Нему день и ночь, но придя, Господь, найдет ли веру на земле? Вот о такой вере Он говорит. И вот такую все преодолевающую веру я бы хотел пожелать себе и всем, и молиться об этом. Потому что верующий в то, что Иисус есть Сын Божий, побеждает мир. А вера побеждает мир, побеждает и свои грехи, побеждает страхи, побеждает комплексы, грехи побеждает. Побеждает все. И побеждающий, написано, наследует все. Вот на этой оптимистической ноте я хочу закончить.